Молдовию я получил на свой 9-й день рождения от Шмулька Ревии, который был самым жадным в классе и у которого собака разродилась как раз в день моей вечеринки. Там были 4 щенка, и его дядя уже собирался пойти и сбросить их всех с моста в Айалон. Но Шмулик, а он только и думал, как бы сэкономить денег на подарки, которые весь класс покупал в складчину, взял одного щенка и принес мне. Щенок был совсем маленький, и когда он лаял, у него получалось попискивание. Но если его разозлить, он мог вдруг зарычать. И на секунду голос его становился таким, знаете, глубоким, низким, совсем не щенячьим. И это было смешно, словно он передразнивал другую собаку. Мы даже назвали его Тувья в честь Тувьи Цафира. Тот тоже умел подражать голосам. Мой папа не переносил Тувью с первого дня. Тувья тоже не слишком любил папу. Если честно, Тувья вообще не слишком любил всех, кроме меня. Щенком он на всех лаял, а когда подрос, немедленно начал пытаться укусить любого, до кого мог достать. Даже Сар, который просто так гадости не говорит, сказал, что эта собака – псих. А мне Тувья никогда ничего плохого не делал, только прыгал на меня и лизался. А стоило мне отойти, как он начинал плакать. Сар сказал, что тут дело ясное, я же его кормлю. Но я знал многих собак, которые лаяли на тех, кто их кормил, и я знал, что дело тут не в еде, что он и правда меня любит. Просто так, без причины. Кто его знает, что у собак в голове? Но он меня сильно любил, по-настоящему. Батшева, моя сестра, тоже его кормила, но он ее ненавидел всех душой. По утрам, когда собирался в школу, он всегда хотел пойти со мной, но я заставляла его остаться. Боялся, что он устроит дурдом. Во дворе у нас был такой забор из сетки, и иногда, возвращаясь домой, я успевала заметить, как Тувья лает на какого-нибудь беднягу, который посмел пройти по нашей улице, а потом бросается на забор и грызет его, как ненормальный. Но стоило ему увидеть меня, как он таял, и сходу начинал ползать по земле, вилять хвостом, и лаем рассказывать мне про всех уродов, которые прошли по улице, довели его до бешенства, и прям-таки чудом улизнули. Он уже тогда укусил 2 человек, но они, слава богу, не пожаловались. А то папа на него все время зуб держал и только повода дожидался. Но в конце концов это случилось. Тувья укусил Батшеву, и ее забрала скорая, повезла накладывать швы. Как только она вернулась домой, папа усадил Тувью в машину. Я сразу смекнул, к чему идет дело, и заплакал. Мама сказала папе: «Шауль, ради бога, оставь его в покое, это собака мальчика, смотри, как мальчик плачет». Папа ничего ей не ответил, а только сказал моему старшему брату ехать с ними. «Мне он тоже нужен», — еще раз пыталась мама. «Это сторожевая собака от воров». Перед тем, как сесть в машину, папа на секунду остановился и сказал: «Зачем тебе сторожевая собака? В этом районе что, хоть раз были воры? У нас что, вообще есть что воровать?» Тувью они бросили с моста в Айалон и потом смотрели, как его уносят водой. «Я знаю, потому что старший брат мне все рассказал». Я вообще ни с кем словом об этом не обмолвился, и после той ночи, когда его забрали, даже совсем не плакал. Через 3 дня Тувья пришел ко мне в школу. Я услышала его лая внизу. Он был весь грязный и жутко вонял, но в остальном совсем такой, как прежде. Я очень гордился, что он пришел. Это еще и доказывало, что все разговоры Сара про то, что собака меня не любит, были враньем. Если бы тут все дело было в кормежке, он бы не пришел именно ко мне. Еще он умный был, мой Тувья, раз пришел в школу. Если бы он пришел домой без меня, папа бы с ним не знаю, что сделал. Но все равно, стоило нам явиться, как папа захотел немедленно отделаться от Тувьи. Но мама сказала, что Тувья, может быть, как следует обдумал свое поведение и теперь будет хорошей собакой. Поэтому я вымыл его из шланга во дворе, а папа сказал, что с сегодняшнего дня собака будет все время привязана, и если она еще хоть что-нибудь выкинет, пусть пеняет на себя. На самом деле Тувья не сделал никаких выводов, а только еще сильнее тронулся умом. И каждый раз, когда я приходила из школы, я слышал, как он лает на всех, кто проходит мимо, пока в один прекрасный день я не вернулся и не обнаружил, что нет ни папы, ни Тувьи. Мама сказала, что приехали пограничники. Они прослышали, что у нас такая страшная собака, и попросили разрешения призвать ее в армию, как призвали Азид, собаку-десантницу. И теперь Тувья – собака-следопыт и кусает шпионов, которые пытаются пересечь северную границу. Я притворился, что верю. А вечером папа вернулся, и мама отвела его в сторону и что-то шепнула. А папа покачал головой, мол, нет. На этот раз папа проехал 100 километров почти до Гадеры и высадил Тувью там. Я знаю, потому что старший брат мне все рассказал. Еще он сказал, что днем Тувья сумел освободиться и скусал постового. 100 километров – это много даже на машине, а пешком в 1000 раз больше, особенно для собаки, у которой каждый шаг как четверть нашего. Но через 3 дня Тувья все-таки вернулся. Он ждал меня у ворот школы и даже не лаял, потому что у него не было сил шевелиться. Он только вилял хвостом, лежа на земле. Я принес ему воды, он вылокал чуть не 10 мисок. Папа увидел его и онемел. «Это проклятие, а не собака», — сказал он маме, которая сразу принесла Тувью из кухни косточек. В ту ночь я разрешила ему спать со мной на кровати. Он заснул первым и всю ночь скулил и рычал на тех, кто во сне приходил действовать ему на нервы. В конце концов, из всех людей на земле он должен был наброситься именно на бабушку. Он ее даже не укусил, просто напрыгнул и повалил на спину. Она сильно ударилась головой, и я вместе со всеми помогал ей встать. Мама послала меня на кухню за стаканом воды, а когда я вернулся, папа уже яростно волок Тувию к машине. Я ничего не сказала, мама тоже. Я знал, что Туви это заслужил. Папа опять сказал моему старшему брату ехать с ним, но на этот раз велел ему взять автомат. Мой брат был просто джобник, но всегда приезжал домой с оружием, потому что служил далеко на границе. Когда папа сказал ему взять автомат, брат сначала не понял и спросил папу, зачем, а папа сказал, затем, чтобы Туви перестал возвращаться. Они отвезли его на свалку и выстрелили ему в голову. Мой брат сказал, до Туви даже не доходило, что сейчас произойдет. У него было хорошее настроение, он тащился от всего, что находил среди мусора. И тут бум. Как только мой брат рассказал мне все это, я почти перестал думать о Туви. В прежние разы я вспоминал его время от времени, пытался представить себе, где он находится и что делает. Но сейчас нечего было себе представлять. Я старался думать о нем как можно меньше. Через полгода он вернулся. Ждал меня на школьном дворе. Он волочил заднюю лапу, один глаз закрыт, и челюсть, кажется, совсем не двигалась. Но он увидел меня и ужасно обрадовался, как ни в чем не бывало. Когда я привел его домой, папа еще был на работе, и мамы не было тоже. Но они ничего не сказали, когда пришли. Вот и все. С тех пор Туви остался у нас 12 лет, пока не умер от старости. Больше он никого не кусал. Время от времени, когда снаружи кто-нибудь проезжал на мотоцикле или просто шумел, он приходил в ярость и несся к забору. Но силы как-то всегда оставляли его на полпути.
Значит, смотрите. Туви вырос злюкой. Злым, сложным, кусачим, тяжелым псом. Можно ли было попробовать воспитать Тувию иначе? Вот как вам кажется? Давайте. Давайте, Саша, вы первая подняли руку. Давайте, Саша Лебман.
Можно было, потому что можно было использовать какие-то команды. И, наверное, все-таки это были, как говорили ребята, года 80-е. Да, потому что вряд ли там бы сейчас стали воспитывать собаку. Ну, как-то так.
Окей. Давайте, Ада, пожалуйста.
Мне кажется, что да, что собаку можно было воспитать как бы более доброй, потому что от воспитания зависит очень многое. Да, от того, какая это порода, зависит как бы отправная точка, но как ты будешь заниматься собакой, будет зависеть ее характер во взрослом возрасте. Соответственно, эта собака была не запланированной, она была подарком, вообще неожиданным, непонятно вообще от кого. Вот. Соответственно, они не были к ней готовы, чтобы ее правильно воспитать. И, судя по всему, там какая-то сложная порода. Вот.
Окей. Окей, так принято. Что? Принято. Лика, пожалуйста.
Ну, с одной стороны, конечно, можно было бы постараться ее перевоспитать. Но мы видим, что Тови, вот он очень умный и своенравный. Вот он уже выбрал своего мальчика. И вряд ли, если вот он такой умный, и он хочет что-то делать. Он... Такие собаки, как правило, довольно сложно подчиняются такой дрессировке, когда уже они их не дрессировали. А он с детства выбрал мальчика, ну и мальчик, он маленький, вряд ли бы он очень сильный и очень качественно, хорошо занимался дрессировкой этого пса.
Очень интересно. Запомните вот этот момент. Это ужасно интересно, то, что Лика говорит. Нам это будет важно. Эмилия, пожалуйста.
А мне показалось, что это не сколько в дрессировке было дело, а в том, что она росла в жестоких условиях. Ну, вот, честно, там не описывается период, когда она там жила, но говорится, что ее там шпыняли много, что родители, что брат, что... Но мальчик ее защищал, я думаю. Ну, так мне показалось. И что из-за того, что она росла вот так в жесткости, она считает, ну как, она не считает, конечно, но для нее нормально проявлять такую же агрессию по отношению к тем, кто ее обижал. Ну вот как-то так.
Это супер тема. Про это я вообще не думала. Это очень интересно. Марк, пожалуйста.
Вообще, говорят же, что животное, ну да, что животное, оно такое, какое обращение между членами семьи, где она живет.
Ух ты, черт, очень интересно. Я про это не думала, я про это не знала, во-первых, про эту теорию, во-вторых, про это вообще не думала, и мы сейчас про это поговорим, это очень важно. Окей. Так, смотрите, значит, я расскажу вам, про что эта история для меня, почему она так для меня важна, и почему для меня этот рассказ очень непростой. Мы сейчас говорим о том, можно ли было воспитать эту собаку иначе, милой и няшной. Но есть один нюанс. Нам автор говорит, что когда Тувию только отдали щеночкам, этому мальчику, он пищал, помните, да? Но был момент, когда если его рассердить, у него он начинал рычать совсем как взрослая собака. Нам намекают на то в этот момент, что в Тувии было заложено вот это взрослое поведение, что как будто с самого начала было понятно, что в Тувии есть вот этот кусочек злой собаки. Кирет пишет рассказ. Помните, я вам когда-то говорила, что Кирет умеет писать такие рассказы, которые кажутся очень простыми и понятными, про очень глобальные, очень важные сюжеты, которые мировая культура обсуждает тысячи лет. Это история про чудовищ. Для меня это история про чудовищ. Значит, смотрите, есть такая вечная история, вечная тема, которую человечество обсуждает тысячи лет. Откуда берутся чудовища? Туви – это настоящее чудовище. Это ужасная собака, которая никого не слушается, которая действительно ведет себя очень плохо, кусает людей, не любит никого, кроме одного мальчика. Она чудовище. И здесь Кирет за крошечный рассказ, за крошечный объем рассказа ставит перед нами кучу дико сложных вопросов. Откуда берутся чудовища? Могли ли мы сделать что-нибудь, чтобы чудовище не появилось, не стало чудовищем? Что нам делать, когда мы любим чудовище? И так далее, и так далее. И если мы вдруг посмотрим на этот простенький рассказ с этой стороны, мы увидим, какой он непростой. И ровно это я сейчас попытаюсь вам показать. Например, посмотрите на происходящее глазами мальчика. Люди, которые любят чудовищ, например, подумайте о любом неприятном человеке, не обязательно чудовище, но просто человеке, которого вы считаете неприятным. Подумайте о любом неприятном человеке. Люди, которые любят чудовищ, очень часто говорят: «Со мной он совсем не такой. Я знаю его совсем с другой стороны. Если бы мир мог увидеть его моими глазами, все бы поняли, что на самом деле там внутри скрывается замечательное, доброе существо». И мальчик думает о Туви все время точно так же. Мальчик понимает Туви. Мальчик даже говорит, там есть потрясающая фраза, которая каждый раз берет меня за сердце. Мальчик в какой-то момент говорит, помните, что когда он приходил из школы, Туви ему на собачьем языке рассказывал, кто проходил мимо и как они все его бесят. Да? Он понимает, что Тувия ему говорит на собачьем языке. И, конечно, это совсем другое отношение. Но все остальные, например, папа, видят в Тувии с самого начала только чудовище. И это довольно важная история. И тут есть еще один замечательный вопрос. Например, люди, которых любят чудовище, есть ли в этом их заслуга? Есть заслуга, как вам кажется, мальчика в том, что Тувия полюбила именно его? Какая? Вот кто кивает головой, давайте поднимайте руки. Давайте, Илья первый кивнул, потом Саша кивнула. Давайте с вас начнем, потом всех спросим. Давайте, Яков Шуляцкий.
Да.
Как вам кажется, почему собака полюбила именно этого мальчика?
Ну, потому что он изначально, это же была его собака, он изначально был к ней предрасположен хорошо. То как раз то, что все остальные, они как раз видели то, что с ней что-то не так, то, что она агрессивна, и они предрасположенно к ней относились плохо.
Вот.
А мальчик, как его собаке, относился к ней предрасположенно хорошо. И, в смысле, он как раз был единственный, который любил собаку с самого начала, и из-за чего собака. Он стал единственным, кого любила собака с самого начала.
Вот, мне кажется, это супер, и это очень важно. Саша Лейбман, пожалуйста.
Я хотела сказать, что да, потому что мальчик ему сразу хорошо относился, он не говорил фу, какая злая, какая нехорошая собака, она на всех рычит, пищит там, пытается рычать.
Да, я согласна. Давайте еще, пожалуйста, Лика.
Ну вот да, я со всеми согласна. Собаки ведь очень умные, чувствуют людей. И вот, наверное, мальчик с самого начала очень хорошо относился к Туви, а родители, ну, даже если неплохо, потому что, по сути, у них не было чего-то, причин относиться к нему очень плохо поначалу, но они вряд ли относились к нему так же хорошо, как к нему относился мальчик. Ведь все-таки Туви, ведь он кусал всех, но он не кусал родителей и не бросался ни на папу, ни на маму. Все-таки, что вот, он их не любил, он... Точнее, он их не любил, но не так сильно, как и других.
О, это очень здорово. Пожалуйста, Эмилия.
А я хотела сказать то, что мальчик изначально не такой в этой семье, что... Ну, кстати, возможно, он похож на маму, но у них в семье патриархат или что-нибудь, как в рассказе, блин, я забыла...
«Разбить поросенка».
Да, как «Разбить поросенка». Мне кажется, что там тоже он похож на маму, а мама мало что решает. И, наверное, скорее, это даже может быть не его заслуга. Ну вот мне так показалось, что он просто не такой, как они. И поэтому она выбрала его. И скорее это выбор собаки, что она сделала правильный выбор.
Очень вот. Здорово. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Илья Юрченко.
Да, я хотела сказать. То, что, ну, если мне так показалось, то, что почти все были против собаки, кроме, ну, мама была немножко за, но так, чтобы ее как бы не убили, вот. А вот мальчик прям ее сильно любил, и поэтому, ну, когда собака это как-то почувствовала, и поэтому к нему привязалась просто. Все против нее, а вот только мальчик как-то... Ну, маму так, посерединке она кормит, потому что мальчик еще не может кормить собаку. Вот.
Спасибо. Марк, пожалуйста.
Я вот когда говорил, что как она, ну, как в семье, когда в семье ведут себя, то и животное себя ведет так же. И кто-то сказал из предыдущих ораторов, что мальчик был как белая ворона в своей семье, а папа был... таким буре с братом.
Да.
Вот. И получается, может быть, именно поэтому она собакой выбрала мальчика, потому что он был... он отличался от всех остальных в семье, он был белой вороной среди них, а папа, наоборот, был таким агрессивным, ко всем обращался с агрессией. И брат такой же у него, а мама ничего не могла сделать.
Да, очень похоже на то. Саша Ясько, пожалуйста.
Мне кажется, что, ну, мне кажется, что немножко, ну что, короче, собака его именно выбрала, ну, то есть там говорится о том, что типа не зависит от того, кто тебя кормит, да, а именно вот как бы собака должна тебя выбрать. Мне кажется, что просто из-за того, что как бы мальчик был первым, кого она, скорее всего, увидела, и в принципе, ну, ты что увидела, как бы, первым, кто ее начал за ней ухаживать, просто это как такой, ну, просто она как бы к нему привыкла, как к родителю. И поэтому... ну, тут как бы зависит только от того, что из-за того, что он первый как бы к ней, за ней начал ухаживать, и в принципе это, то тут уже все само предрешилось. Вот.
Вот я хочу сказать, спасибо большое, Саша, вот я хочу сказать одну штуку. Так очень часто, как Этот рассказ очень напоминает совсем другие истории, и вы сейчас увидите, какие. Во-первых, смотрите, мальчик не брал с собой никогда Тувию в школу. Он не брал с собой Тувию в школу, потому что он боялся, что Тувия наделает бед. Помните такой момент, да? То есть он знал, что Тувия сложный, и он знал, что Тувия опасный, и он знал, что Тувия может набедокурить. Вначале есть момент, когда говорится, что Тувия, когда еще был маленький, укусил двоих прохожих, но они не пожаловались. Почему Кирет вставляет эту подробность? Это очень важный момент. Очень часто так описывают, так как он описывает детство Тувии, очень часто рассказывают совсем другие истории. Сейчас я попробую быстренько пересказать вам одну историю, а вы попытайтесь сказать мне, на что это похоже. Смотрите. Я попробую. Я ни разу этот эксперимент не ставила. Я поставлю его при вас. Я не знаю, получится у меня или нет, но я попробую. Поехали. С Тувией я познакомился в свой 9-й день рождения. Тувия тогда был еще маленький, но если его разозлить, он мог вдруг зарычать, и голос у него становился очень страшным и взрослым. Если честно, Тувия не любил никого, кроме меня. Маленьким он на всех кричал, а когда он подрос, начал немедленно пытаться ударить любого, до кого он мог достать. Только меня он любил, а стоило мне отойти, как он начинал плакать. Но я знал... По утрам, когда я собирался в школу, он всегда хотел пойти со мной, но я заставлял его остаться, боялся, что он устроит дурдом. Он уже тогда побил двух человек, но они, слава богу, не пожаловались, а то папа все время держал на него зуб и только повода дожидался. Но в конце концов это случилось. Папа Тувия ударил Батшеву, и ее забрала скорая, повезла накладывать швы. Потом Тувия, когда Тувия стал постарше, он ударил бабушку. Потом Тувия набросился на почтальона, и в конце концов его пришлось, значит, отдать куда-то и так далее, и так далее. Короче говоря, кончилось тем, что Тувию мы больше не видели. Вам ничего не напоминает эта история? О ком обычно так рассказывают? О преступниках.
Это
Вот. Так рассказываются типичные истории. Вы просто этого, может быть, не знаете, потому что не слышали столько таких историй, сколько слышит взрослый человек. Типичная история про взросление преступника, она такая. Уже когда он был маленький, было известно, было видно, что он не такой, как все, и что в нем пробуждается взрослая злость. Когда он подрос, он начал бросаться на людей и проявлять агрессию, но они пока что не предъявляли никаких жалоб, потому что он был маленьким, и они его жалели из-за того, что он маленький. Потом он начал бросаться на близких, например, на сестру. Да, и это оставалось в семье, на его родители, и кто-то уже был всегда, кто знал, что он будет преступником, и в нашей ситуации это папа. Потом он набрасывается на кого-то из членов семьи, и в нашей ситуации это бабушка. А потом он набрасывается на кого-то чужого, и тут это почтальон, и тут беды уже не избежать. Это такая типичная история, так обычно рассказывают про преступников, но всегда есть кто-то, и в нашей ситуации это мальчик, кого преступник любил, и кто его любил и понимал, и кто все время рассказывал, что он в душе не такой, и что на самом деле он добрый, и что все могло быть иначе. И параллельно с этой историей всегда рассказывается другая история. Всегда, не история, всегда задаются параллельные вопросы. Могло ли повлиять воспитание? те вопросы, которые я вам задавала о Туве, и когда это происходило, и меняло бы что-нибудь, если бы это происходило сейчас, и где они жили, и что бы было, если бы они жили в большом городе, и было бы это иначе или нет, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень типичный рассказ о преступнике. Только Кирет нам в качестве преступника подставляет здесь собаку, и с ней делают то, чего мы никогда не можем сделать с человеком. Ее пытаются вышвырнуть вон, а в конце концов убивают. И с человеком, ну как, мы делаем это с людьми. Мы запираем их в тюрьме, чтобы они не были у нас на глазах, да, и не мешали нам спокойно жить. И в конце концов иногда мы их казним. И это довольно ужасная вещь. Но в принципе мы поступаем с Тувией как с преступником, только очень жестоко и очень откровенно. И это вдруг становится видно нам всем. Значит, смотрите, посмотрите, пожалуйста, вот, если вы поняли, я не знаю, вы поняли, о чем я говорю? Если вы поняли, то, наверное, мой эксперимент удался. Значит, смотрите, давайте смотреть, как каждый человек в семье решает проблему с Тувией по-своему. Вот папа видит, что Тувия, ну, собака, которую, наверное, нельзя держать в доме. Как папа пытается решить проблему с Тувией? Давайте, Ада.
Ну, папа пытается сразу радикально, то есть там он сначала ее вывозит, они кидают ее с моста вроде бы сначала.
Да.
Вот, потом они ее, потом она все равно возвращается, они ее увозят. Просто, но далеко и надолго. Но она в итоге все равно возвращается. Потом ее вообще пристреливают, но она все равно каким-то образом вернулась. То есть, вот.
Окей. Яков, пожалуйста, как папа пытается решать эту проблему, по-вашему?
Насчет радикальности я абсолютно согласен. Но у меня вдруг возник такой вопрос. То же самое, что было насчет прошлого рассказа. Но в прошлом рассказе было много, так сказать, как это мистики. И когда я слушаю, у меня возник вопрос. А в реальности-то собака и правда, что ли, вернулась после того, как ее выстрелили?
Можно я отвечу на этот вопрос чуть-чуть позже? У меня есть важная, как мне кажется, важная догадка. Я ей поделюсь, но чуть-чуть позже, потому что иначе мы потеряем нить разговора, хорошо? Но я обещаю, что мы про это поговорим. Да, пожалуйста, Эмилия.
А я тоже хотела сказать, что папа пытался от нее избавиться, даже пытался наказывать собаку. Но вот я... хотела рассказать про то, что, по-моему, это очень неправильно относиться к собаке как к преступнику, ведь она совсем не виновата, она с детства была такой, и воспитывалась она так. И относиться к ней как к преступнику, по-моему, очень нечестно и неправильно.
Вот смотрите, я остановлюсь на этом моменте. Очень многие люди, когда речь идет о настоящих преступниках, говорят, послушайте, можем ли мы относиться к этим людям как к полностью ответственным за свои поступки, если они с детства были такими? Это очень важный разговор в обществе, и он идет сейчас. И говорят, давайте попробуем выяснять. Это важнейший разговор. Например, когда человека судят, адвокат может сказать, послушайте, этот человек не полностью виноват в своих поступках. Он был таким с детства. Это на него влияла тяжелая семейная обстановка или его тяжелое воспитание, или то, что он родился с какими-то особенными признаками. Давайте будем относиться к нему иначе, чем к другим преступникам. Это очень-очень частая тема. И в истории с Тувией, может быть, мы как раз говорим на эту тему. Это ужасно интересно. Как пытался решить всю эту историю, например, брат? Брат, мне кажется, здесь самый интересный человек во всем рассказе. Что делал брат всю дорогу? Давайте, пожалуйста, Лика.
Ну вот я не знаю, но, по-моему, брат какой-то странный, на нейтральной стороне. С одной стороны, папа всегда его берет как-то в очередной раз избавляться от Тувии. И поскольку все время у него это получается, то брат, по-моему, не сильно уж и старается как-то предотвратить это. Но, тем не менее, каждый раз он приезжает и рассказывает тому мальчику о том, что с Тувией делали, и как-то делать так, чтобы он был посвящен. Я не знаю, на чьей стороне, скажем.
Брат очень интересная фигура. Сейчас поговорим как следует про брата. Давайте, пожалуйста, Федор Скворцов.
У меня есть идея, то, что, возможно, мальчик, брат, как бы, его, мне кажется, то есть он скорее, то есть в целом на стороне отца больше, но при этом он, ему очень жалко мальчика, поэтому он его очень поддерживает и старается, короче, ему помочь.
Окей, версия, хорошо. Сашечка, пожалуйста. Что у нас с братом?
Мне кажется, что он какой-то тоже, как и Эмилия сказала, что он какой-то нейтральный, он вообще ничего не делает, он просто делает, что ему говорят, и все. Он ничего не пытается сделать. Он не
аргументирует.
Ничего.
Окей. Пожалуйста, Илья Юрченко.
Да, я хотела сказать то, что не знаю, мне кажется, он не очень на нейтральной стороне. Вот там именно специально, мне кажется, автор подмечал то, что брат вот этот приходил к этому мальчику, рассказывал его, прям в голову вызвал, прям сбросил, прям специально на как-то нагнетал ситуацию.
Ужас же на самом деле приходить к мальчику, который любит свою собаку, и рассказывать ему в таких подробностях, что случилось. Но сейчас поговорим. У меня есть версия, почему он это делал. Ну, тоже довольно грустная, но есть. Ада, пожалуйста.
Да, я вспомнила. Мне кажется, что брат, он боится папу. То есть он осознает, что папа у них там в семье главный. Соответственно, что если ты хочешь нормальные отношения с папой, то тебе надо папе подчиняться. Потому что иначе тебя, с тобой будет примерно такое же отношение, как с этой собакой, которая вот, она не подчинялась папе, поэтому папа ее пытался...
Да, поэтому все закончилось плохо.
Да, вот. Ну, я не знаю. С одной стороны, да, такое создает ощущение, что брат, он вот и, на папиной, и на мальчика с мамой стороне одновременно, но с другой стороны, рассказ о таких подробностях, это тоже очень что-то странное.
Сейчас вот, у меня есть некоторая версия, сейчас я попробую все связать вместе. Давайте Эмилия, потом Саша Иско, потом попробую связать все вместе.
А я вообще-то, по-моему, кто-то сказал, что я говорила, что я нейтрально к нему отношусь. Нет, я к нему отношусь. Мне почему-то изначально показалось, что брат вот какой-то негативный прям. Что он, правда, просто приходит к своему брату, который любит собаку, и говорит, а вот мы ее сбросили в речку и еще смотрели, как она там плавала. Ну, это, по-моему, просто отвратительно.
Ну, довольно больно, да, ну, ужасно. Саша Ясько, давайте, пожалуйста.
Мне кажется, что, ну, этот самый брат, он просто ключ, потому что в Израиле оружие могут, как бы, ну, вот именно, если уж говорить про последний, вот, собственно, казнь, можно так сказать, то в Израиле оружие могут доверять только тем, кого знают, и поэтому, как бы, если бы папа взял оружие без брата, то его бы могли, во-первых, просто ну, дать какое-то некое наказание, либо в тюрьму, либо это, потому что как бы ему это лично не выдавали, и не знает, хороший ли он человек, это раз. Во-вторых, мне кажется, что, во-первых, брат, он боится отца, и он как бы делает вид, что он за отца, но как бы секретно от него он понимает, что он все-таки за маму и за брата, вот. И поэтому он пытается его утешить, в принципе, но он, в то же время он как бы честный, ему надо сказать, типа, вот об этом. Скорее всего, у них даже есть такое ощущение, что он говорил при папе, который мог просто, типа, наслаждаться тем, что вот, дескать, его сына, вот, типа, нет, теперь собаки, вот что ты скажешь на это, у нас, как говорится, вот.
Окей, супер, прямо супер. Сейчас про это поговорим. Пожалуйста, Саша Лейбман.
Извините, немножко отступление от рассказа. Просто Саша так рассказывал, что брат мне показался как будто Северус Снейп, который был с Волан-де-Мортом.
За наших и за ваших, да. Давайте, давайте.
Потому что он был за Волан-де-Морта, чтобы его не убили, но все равно был двойным агентом.
Значит, смотрите, давайте по порядку про брата, потому что это очень важно. В первую очередь, мне кажется, что все, что вы сказали, очень легитимно, очень имеет право на существование. Во-вторых, что мне кажется? Значит, мне кажется, что брат вырос в подчинении у отца и рос в подчинении у отца всю жизнь. Настолько в подчинении у отца, что когда отец говорит ему «пойдем убьем собаку», мы понятия не имеем, как брат относится к собаке, заметьте. Брат, может быть, ее любит, брат, может быть, ее терпеть не может, брат, может быть, считает, что ее надо убить, может быть, не считает, что ее надо убить. Мнение брата вообще как будто не существует, он подневольный человек. Но мы знаем, насколько он зависит от отца по одной единственной вещи. Он ради отца совершает преступление. И преступление заключается не в том, что он убивает собаку, хотя это ужасно, а в том, что он стреляет из автомата. В израильской армии ты носишь с собой автомат, но ты не имеешь права выстрелить, кроме как в крайней обстановке для самозащиты или для защиты окружающих тебя от реальной опасности. Это преступление, настоящее преступление. Но поскольку отец хочет, чтобы ты убил собаку, ты совершаешь преступление. Он по требованию отца совершает преступление. И вот это, конечно, показывает, насколько он подчиненный человек. И это абсолютно потрясающий штрих. Кроме того, что мне кажется про брата? Я сказала, что я попробую все увязать. Значит, мне кажется, что он страшно зависит от отца, и мне очень важным показалось то, что сказала Эмилия. Нет, подождите, это сказала не Эмилия, что с тобой будет как с этой собакой. Кто нам сказал? Ада сказала нам, что с тобой будет как с этой собакой, если ты будешь плохо себя вести. Ну, что-то такое, да, может, тебя не отвезут в Гидеру и не вывезут на мусорник, не расстреляют, но, в общем, тебе не поздоровится. А с другой стороны, мне кажется, что ему страшно больно от того, что отец заставляет его делать. И что когда он приходит к младшему брату рассказывать, что они сделали, он приходит не для того, чтобы младшего брата мучить. Он приходит для того, чтобы поделиться своей болью, потому что больше не с кем. Это единственный человек, с которым он может свою боль разделить. Младший брат ни разу не говорит нам, какая старший брат скотина или как старший брат сделал ему плохо. Мне кажется, что младший брат благодарен старшему за то, что старший ему это все говорит. Мне кажется, что они делятся болью в этот момент. И это абсолютно какая-то живая ситуация. Такое у меня создалось впечатление. Мы можем спросить себя, как мама справляется с ситуацией. И тут мы действительно вспомним, вот кто-то большой молодец, кто сказал про рассказ «Убить поросенка», да, по-моему, это была Эмилия, да, сказала про рассказ «Убить поросенка». Это очень похоже. Мама – человек, который пытается уговаривать, но она человек абсолютно подневольный. Да, и Кирет вообще часто пишет о таких семьях. Это важная для него, видимо, тема, хотя я хорошо знаю, что его собственная семья была вообще не такая. Это не то, чтобы писатель проговаривает собственную травму, нет. Но, видимо, он или видел такие семьи много, или его беспокоят такие семьи. Он часто пишет про такие семьи. И как и в рассказе «Разбить поросенка», мама пытается, но мама подневольный человек. И в целом каждый из них описан совершенно на такой маленький рассказ, совершенно изумительно. Значит, смотрите, мы видим здесь эволюцию наказаний, как каждое наказание становится все жестче и жестче. Сначала, ну, мне кажется, что они все чудовищные, но сначала собаку кидают в Айалон, потом ее увозят так, чтобы она не могла вернуться, и в конце концов ее пытаются убить. Теперь посмотрите, пожалуйста, вместе со мной на вещь, которая меня завораживает. Посмотрите, как построен весь этот рассказ. У рассказа есть три поворота. Первый раз собаку отвозят, кидают в реку. Второй раз собаку отвозят, бросают в городе. Третий раз собаку убивают, и каждый раз собака возвращается. Или мы думаем, что она возвращается. Сейчас поговорим об этом. На что это похоже? Вот эти три раза герой исчез, три раза герой вернулся. Федя Богуславский, пожалуйста.
Да, я немного не на этот вопрос ответил.
Давайте.
Просто вот насколько я помню, когда я читал, ни разу не говорилось, что собака жива. То есть, в общем, там, когда кинули в реку, тоже не говорилось, что она уплывала. Говорилось, что, ну, как, там не было такого, что собака живая. Так же такое ощущение, будто она уже мертва.
Сейчас про это поговорим. Я обещала вам, и я обещала Якову Шуляцкому, я обещаю вам, и я обещала Якову Шуляцкому, что мы обязательно поговорим про то, живая ли у нас собака. Сейчас доберемся. Пожалуйста, Илья Юрченко.
Да, я хотела сказать то, что мне чуть-чуть, ну да, мне немножко на другой ответ.
Давайте.
Раньше. Вот. Ну, в семье, в которой отец доминирует, вот что он сказал, то и произойдет. В общем, если он сказал убить собаку, то собака умрет. Сказал там что-то ему купить, ему купят. Там все его, все запуганы, потому что он, может быть, их бьет. Ну, это, не знаю, там не было такого, но может быть. Вот. Ну, вот. Вот так.
Да. Да, абсолютно. И ужасно важно сказать, что когда в семье есть такой человек, иногда люди даже не могут объяснить, чего именно они боятся. Он отравит жизнь как-то. Иногда молчанием просто. Иногда будет донимать тебя, да? Иногда ничего не будет делать, но ты будешь чувствовать, что твоя жизнь отравлена, и это очень важно. Эмилия, пожалуйста.
А я хотела высказаться наоборот про поставленный вопрос.
Давайте.
Ой, можно еще раз вопрос, пожалуйста?
Да, вопрос был про то, на что это похоже, когда в рассказе герой три раза уходит, три раза его увозят куда-то, и три раза он возвращается живым. На сказку.
На сказку, да. Да. И я хотела еще добавить про то, про живую собаку быстро добавить, про то, что если мы в прошлый раз предположили, что у нас все сошли с ума, то мы в этом рассказе вот 100% можем думать, что это мальчик придумал уже потом собаку. У нас в прошлый раз и мама, и Мишель, и все, кто можно, у нас были вообще сумасшедшие.
Да, сейчас поговорим. Значит, смотрите, это очень похоже на сказку, и это вообще такая классическая структура рассказа, когда три раза что-то происходит, и три раза герой это преодолевает. Вы можете думать про золотую рыбку, вы можете думать про... Я тут же забыла все, что я знаю. Вы можете думать про любую сказку, в которой про молодильные яблоки, про любое испытание, которое герой обязательно проходит, три испытания. Это такая прямо классика, классика. И Кирет здесь проделывает эту штуку. Зачем? Затем, чтобы мы задались вопросом, мне кажется, затем, чтобы мы задались вопросом, что произошло с собакой. И тут я отвечаю и Феде, и отвечаю Якову, я не знаю, что с собакой. У меня есть такое впечатление, ну, то есть, мое чувство, что собака настоящая и живая, что собака... Единственный момент, когда у меня это ощущение шатается немножко, это момент, когда собака через полгода расстрелянная, конечно, возвращается. Тут мне становится не по себе, потому что я не понимаю, где она была полгода и как. Ну, в общем, нет, там мне становится жутко. Но я должна рассказать одну историю. Есть такой писатель Стивен Кинг. Стивен Кинг – это такой король ужасов. Он пишет такие книги про всякие ужасы. Вижу поднятые руки, сейчас вот договорю и всех спрошу. Он пишет такие книги про всякие ужасы. Во-первых, у него вечно, и не только у него, это такая тема, вы ее, наверное, знаете, про то, как мертвецы возвращаются. Это такая супер тема. И тут мне очень запахло Стивеном Кингом, но не просто так. У Стивена Кинга есть книга, которая называется «Кладбище домашних животных». Она конкретно про то, как выкапываются из земли и возвращаются мертвые домашние животные. Короче, ее можно взять и прочитать. Она дико страшная, как не знаю что, но она крутая. Стивен Кинг вообще, я его страшно люблю. И Кирет его страшно любит, и я это знаю. Короче, тут мне немножко запахло мертвыми домашними животными. Поэтому я усомнилась немножко, что собака вернулась в третий раз. И тут у меня уже было немножко подозрение, что мальчика потащила в сторону. Но, не знаю, очень убедительный финал. Очень убедительный финал, что 12 лет собачка прожила. Но то, что мама и папа ничего не сказали, говорит за то, что собачка воображаемая. И что она есть только у мальчика. Но прямо не совсем знаю. Давайте поговорим немножко, а потом у меня для вас есть еще один сюрприз в этом рассказе. Он кажется мне важным. Значит, давайте сначала Яков и все по очереди. Поехали.
Да, я здесь. Вперед. Да, мне тоже кажется, что первые два раза собака хоть и могла вернуться, но потом что-то и правда запахло, ну... тухлятиной.
Жаль.
Что это такое? У нее полголовы нет, а она вернулась.
Ну, окей.
Как так можно? Окей. Непонятно. И мама, и папа ничего не сказали, хотя они очевидно были бы против. Или это, конечно, такое ощущение, что мама могла бы только удивленно поднять одну бровь, как я не умею, посмотрела на собаку, у которой нет полголовы, а папа просто, ну ладно.
Ну уже ладно,
лень
да.
Еще патроны тратить.
Окей, хорошо. Да, пожалуйста, Федя Скворцов.
Ну, я не знаю, насколько... То есть это, с одной стороны, может быть и контраргумент в моей версии, то, что я сейчас скажу, но мне все-таки кажется, что если мальчик выдумывает себе собаку, которая вернулась к жизни, то у нее не будет оторванной полголовы. Она будет полностью как бы цела и невредимая, и как будто бы это просто чудо. И мне кажется, что если с ней такой ужас произошел, то это должно быть как-то более похоже на реальность. Ну, то есть, как будто бы, если это мозг так тебе пытается вылечить твою травму, то, что тебя собака твою убили, то вряд ли у нее будет полголовы отсутствовать.
Да, мозг обычно пытается уменьшить травму, это правда. Так что хороший аргумент. Хорошо, давайте еще. Давайте. Саша Лейман, пожалуйста.
Мне кажется, что после того, как собака умерла, не вернулась. Мальчик так ее любил, что поехал умом, попал в психушку и все придумал, что она все равно пришла, что 12 лет, на самом деле прошло много лет. И...
Окей. Смотрите, у меня есть контраргумент. Контраргумент такой, что если бы он поехал умом и придумал, что собака вернулась, она бы до сих пор с ним жила. Очень странно, что она прожила всего 12 лет. Она бы была вечная собака. Но принято. Хорошо, есть такой вариант. Договорились. Марк Гамал, пожалуйста.
Вот у меня тогда возник вопрос. А как собака в Израиле тогда смогла выжить после того, как ее отвезли за 100 километров, когда ее убили? Если я не ошибаюсь, то в Израиле нету бродячих собак, и я думаю, что ее бы точно кто-нибудь по пути заметил, пока она бы шла. Кто-нибудь обратил тогда на внимание, она бы, если ее отвезли за 100 километров, ну ладно, первые два дня она бы бежала и выглядела бы спокойно, но потом она бы захотела пить, устала, хотела бы есть. А люди ходят, и они бы обращали внимание на то, что собака
понятно.
Одна.
Понятно.
Вот. А потом еще, когда ей прострелили голову, мне кажется, что кто-нибудь не обратил внимания на собаку, у которой нету половины головы, и точно бы вызвали каких-нибудь спецслужб. Почему тогда она бы тогда не смогла бы дойти, ее бы просто транквилизатором.
Понятно. Значит, смотрите, здесь есть две темы. Первая тема важная про то, что это сейчас в Израиле нет бродячих собак. Но когда-то они были, а мы говорим про то, что это было давно. Вторая очень важная тема про то, что ей бы кто-нибудь помог. Сейчас бы кто-нибудь помог, а тогда мы не знаем точно. Я не знаю точно, можно было бы выяснить. Но Это очень валидное наблюдение, и тут надо сказать про такую штуку, как писательская правда. Иногда для того, чтобы написать рассказ, писатель немножко отходит от реальности. Было ли это здесь так, я не знаю, но замечание очень хорошее. Давайте, пожалуйста, Лика.
Мне кажется, собака, вот мальчик выдумал собаку, но поскольку собака росла, и уже было 12 лет, мальчик тоже рос, и его в какой-то степени, в какой-то момент стало это пугать, что он понимал, что он выдумал эту собаку, он не попал никогда в психушку, он тронулся умом. Ему просто было настолько плохо, что он решил ее выдумать. Но когда-то его стало это пугать, и он решил таким образом избавиться от этого.
Да. Так, хорошо, значит, нам пора потихоньку заканчивать, поэтому я спрошу не всех, но я, если можно, спрошу Илью Юрченко. Пожалуйста, Илья.
Да-да. И у меня еще вопрос старенький. Почему? Ну, как бы мы это сейчас обсуждаем. Ну, ладно, я скажу. Вот, мне кажется, вот кто-то мне говорил, ну, вот он придумал эту собаку. Бывает такое, ну, вот, если мы отталкиваемся от теории, то, что он придумал эту собаку, то бывает такое, что даже самая лучшая вещь, когда-то надоедает. Если у тебя, допустим, какой-нибудь миллион сладостей, надоест тебе это через там, месяц, может, меньше. Есть у тебя там самый последний крутой телефон. Он тебе надоест там, окей, через 3 месяца. Все когда-то там надоедает. Даже самое красивое, милое и любимое. О.
Да, я хочу сказать, что с воображаемыми друзьями, если бы собака стала воображаемым другом, они нам не так надоедают, как мы про них, вырастая, забываем потихоньку, мы потихоньку перестаем с ними общаться. И это довольно важное соображение, и мне очень нравится, что вы оба об этом сказали. Значит, смотрите, я хочу, пока опускайте лапки, потому что я сейчас спрошу еще что-нибудь и запутаюсь. Простите, что я не всех спросила, но просто время уже нас поджимает немножко. Значит, смотрите, на что я хочу обратить ваше внимание коротенько. Это на то, что вот как меняются чувства мальчика, когда собаку повезли топить в Айалоне. Айалон-то река. Когда я сразу не сказала, почему я сразу не сказала. Он плакал, когда собаку повезли в Гадеру. Он не плакал, а когда собаку застрелили, он даже не думал об этом. И это происходит, потому что ему становится все больнее и больнее. Помните, мы говорили про такую штуку, которая называется отказ, когда говорили про исчезновение Алона Шемиша, да, про то, что когда происходит что-нибудь совсем ужасное, наш мозг начинает просто отказываться об этом думать. И я думаю, что это то, что происходило здесь. Чем дальше, тем больше его мозг просто отказывался и это принимать, и что когда собаку повезли убивать, было так больно, что думать об этом было уже просто невозможно. И еще одна тема, про которую мне хотелось рассказать, это, конечно, про то, что здесь есть, если мы возвращаемся к теме про чудовище и про то, как меняются или не меняются чудовища, что здесь, конечно, есть тема про то, что про чудовище того, кого оно любит, про чудовище и мальчика. И про вечный вопрос, которым задаются люди, когда речь идет о преступниках, это вопрос, почему чудовище не может быть таким со всеми. Да, вот очень часто есть кто-то, кого человек, которого мы считаем чудовищем, любит и ценит, и мы и ведет себя с ним прекрасно. Здравствуй, Бублик. И мы себя спрашиваем, почему этот человек не может быть таким со всеми? И на этот вопрос нет никакого ответа. Мы не понимаем, почему так происходит. Так происходит почему-то. Почему Тувия не мог быть таким со всеми, как он был с мальчиком? В этом рассказе тоже, мне кажется, нет ответа. Но есть фокус один. Фокус заключается в том, что когда нам рассказывают сказки про чудовищ, чудовище к концу всегда меняется к лучшему. Всегда происходит что-то, особенно обычно под влиянием любви, от чего чудовище становится хорошим. Когда нам рассказывают реальные истории про преступников, например, находится человек, который преступника полюбил и принял его таким, какой он есть, и начал о нем заботиться, и начал видеть в нем хорошее и все остальное, чудо не происходит. Наоборот, преступник начинает этого человека обычно эксплуатировать, то есть происходит ближе то, что к Туве. И с Туве произошла какая история? Он стал лучше, просто потому что он больше не мог совершать преступления. И с преступниками, людьми, обычно нам говорят то же самое. Они не станут лучше, пока они не смогут совершать преступления. Что произошло с Туви и мальчиком? Хочется сказать, самое главное, что они остались вместе. И вот тут на первый план выходит суперспособность Кирета как писателя делать волшебную штуку. Ты читаешь очень простой рассказ. Простой рассказ. Три раза увозили собаку, три раза пытались разлучить собаку с мальчиком, но собака возвращалась, возвращалась, потому что она мальчика любит. И тут вдруг у тебя в голове вспыхивает фейерверк. Потому что, помните, мы говорили про разбить поросенка, и я сказала, что это очень древняя история. Эта древняя история называется «Любовь и деньги». И мальчик вместо денег выбрал любовь, и что эту историю тысячи лет люди рассказывают, и что никто еще не рассказывал ее через фарфорового поросенка. Узнаете ли вы какую-нибудь историю, которая происходит здесь? Собаку пытались убить один раз, собаку пытались убить второй раз, собаку пытались убить третий раз, но она так любит мальчика, что все время возвращается, и в результате они оказались вместе.
Ромео и Джульетта?
Да, это такая древняя история.
Я хотел сказать.
Да, это такая древняя история. И эта древняя история называется «Любовь побеждает смерть». Только никто еще не рассказывал ее так явно про мальчика и собаку. И это совершенно потрясающая история, и Кирет в этом смысле абсолютный потрясающий, на мой взгляд, мастер. И что вы ее смогли опознать, вы, конечно, большие молодцы, потому что у меня это заняло не один год. Марк, пожалуйста.
Возвращаясь к Ромео и Джульетте, там же не любовь побеждает смерть. В итоге же они умерли.
Да, в «Ромео и Джульетте» совсем другой сюжет, но что вы опознали, что это великая история про любовь и смерть, вы огромные молодцы. Это ужасно круто, потому что меня это заняло несколько лет. Я переводила этот рассказ, я много раз читала этот рассказ, но что это история про любовь и смерть, я поняла только сейчас, когда готовилась к нашей встрече.